Михаил Усачев. Автократия гоблинов. Книга пятая. Глава первая. «Это небо, должно быть, оплакивает нас». Тихий голос на равнине совсем не содержал горести и жалости к себе, пусть и звучал немного грустно, почти апатично. Темнокожий монстр просто смотрел на затянутое тучами небо и видел там тени скоропостижного конца. Пригнувшись, почти припав к темной, покрытой вулканическим пеплом земле, он едва не стал с ней единым целым. С его черной, почти глянцевой кожей, под темным затянутым тучами небом, на земле, появившейся далеко от материка, очень и очень давно. Поднявшийся со дна вместе с потоками лавы, он был практически невидим. Само окружение собственного дома повышало его шансы жить. Двигаясь вот так, в темноте, пересекая километры безжизненной равнины вулканического острова, он достиг крепости у вековой скалы. Под сполохи молнии на затянутом тучами небе огромные стены крепости отражали грохот грома и разносили его над безжизненной равниной. Перед великой грядой и давно спящего, но все еще активного вулкана, за полукругом просто огромных и невероятно прочных стен, он стоял и смотрел на город, но не испытывал при этом слишком много радости. Вместо приветствий это место встречало гостей множеством острых каменных копий, рядами торчащих из земли, и таким числом, что никому бы не хватило глаз их сосчитать. Широкий подъемный мост через ров был выполнен из черного камня, но, опустившись вниз, он стремительно краснел, нагреваясь практически до невозможных величин. На острове, где почти не было живых растений и цветов, по многим рекам текла совсем не вода, а вулканическая магма. Капли дождя исчезали в воздухе и обращались в пар, а идущий к крепости демон переставлял ноги, как будто этот мост совсем его не обжигал. Десятки стражников смотрели на него, и лишь один вышел вперед, чтобы задать вопрос. «Все?» — спросил он, пропуская в крепость идущего собрата. «Все!» — ответил тот, сжав кулаки с такой силой, что его ногти впились в кожу, и на землю упало несколько капель черной, как сажа, крови. Более ничего не говоря, молча, как будто ни у кого из них не было сил говорить, нашедший пристанище демон спрятался за стеной крепости, и огромный каменный мост медленно поднялся, наглухо эту крепость заперев. Никому из тех, кто остался внутри, отступать дальше было абсолютно некуда.
«Ох! Госпожа Верховная Жрица, не стойте, пожалуйста, подождем, вы простудитесь!»
Огромный каменный мост грохнул о стену, пуская по всему телу крепости легкую дрожь. В то время на балконе центральной башни хрупкая на вид женщина вздрогнула в такт вместе с ней. Неясно, то ли от громкого звука и испуга, то ли от холодного дождя, падающего на ее плечи. Слушая роптание своей служанки, она, не отрывая взгляд, смотрела в горизонт и никак на ее слова не отвечала. Там, за безжизненной равниной, она уже видела огненное зарево. Там, вдалеке, тысячи и тысячи костров буквально освещали небо, отбрасывая на ее город тысячи теней. Огромная армия, что уже давно топчет ее землю, практически закончила свой марш. Даже отсюда она могла услышать подхваченный ветром смех и преждевременные, но идущие от всего сердца поздравления.
Ох!
Бедная служанка, впрочем, беспокоилась сейчас вовсе не об этом. Подобрав подол своего платья, она быстро вернулась в крепостную башню и откопала в комнате изящный дождевик. Никто из демонов в таком предмете не нуждался, но женщина, за которой она должна была следить, казалось, не имела никаких отличительных черт, присущих ее расе. Ее физическая сила была меньше, чем у большинства детей, а здоровье хуже, чем у нищих. Но даже так, все демоны знали, что так было не всегда. Верховная жрица, та, кто всегда получала силу по праву своего рождения. Та, в чем теле течет кровь первого апостола всей демонической расы. Та, кто всегда была образцом силы и могущества, и та, кто сейчас отражает жалкое состояние их едва-едва не сгинувшего божества. Но, как бы она плохо ни выглядела, как бы сильно она слаба ни была, все нормально, пока она жива. Пока она жива, все знают, что их бог жив. Все до единого всегда, без сомнений, в это верили. И, как оказалось, не зря. Бедная служанка вновь выскочила под дождь и укрыла плечи своей трясущейся от холода госпожи, накинув на нее изящный дождевик.
«Вы не должны так отчаиваться», — сказала она с неким осуждением. «Наш отец вернулся. Ваше тело крепнет, как и его сила. Даже если этого недостаточно, он все еще нас не бросил».
Продолжая ворчать и стараясь как можно сильнее ее закутать, немного престарелая служанка даже погрозила ей пальцем.
«Разве юная госпожа не отправилась за помощью? Что я ей скажу, когда она вернется, если вы с болезнью сляжете?»
«Помощь, да», — апатично протянула жрица, впервые за все время повернув голову и посмотрев на свою верную служанку.
«В чем дело?» — спросила та, не понимая, что значит этот глубокий и почти безжизненный, но полный любви и заботы взгляд.
«Я все думала. Почему отец ничего не сказал?»
Отведя взгляд от удивленной служанки, женщина снова посмотрела на армию прямо перед ней.
«Отец сказал, что они должны отправиться туда. Сказал, что не может сказать, кого именно они ищут. Сказал, что они все поймут, только когда окажутся там. Только там они поймут, что делать и куда идти».
Опустив голову и посмотрев на мокнущих под дождем, но все еще пылающих жаждой битвы солдат, она не удержалась от горькой, очень кратковременной улыбки.
«Скажи», —
сказала она, повернувшись к все еще ничего не понимающей служанке,
«разве на человеческом континенте есть раса, способная нашим врагам противостоять?»
«Это...»
Растерянная служанка несколько раз хлопнула глазами, а затем покачала головой.
«Нет, госпожа, ни гномы, ни эльфы не могут быть сильнее нас. Это просто невозможно!»
«Верно»,
— кивнула верховная жрица.
«Наша раса сильнейшая из всех. Мы единственные, кто до сих пор не покорились этой силе».
Выждав небольшую паузу, она медленно и глубоко вздохнула.
«Просить помощи у тех, кто уже проиграл империи, никто бы из нас не стал. Мы верим только в силу. Если бы в этом мире существовал кто-то сильнее нас, мы бы точно о них слышали».
«Госпожа, что вы хотите сказать?»
Вновь заговорила служанка, впервые ощутив ползущий по костям холод.
«Я думаю, что сейчас, когда моя дочь достигла человеческого континента, она должна все понять. Понять то же, что понимаю теперь и я».
В очередной раз на лице жрицы появилась небольшая улыбка.
«Прибыв туда, они все поймут», —
сказала она.
«Нет никакой помощи».
Руки служанки, которые все еще придерживали дождевик на ее плечах, безвольно опустились вниз.
«Они не должны ее искать», — продолжила говорить жрица, не обращая внимания на холодные покалывания ледяных капель дождя. «Они должны спрятаться. Спрятаться там, в человеческих землях. Там, где никто не станет их искать. До тех пор, пока моя дочь жива. До тех пор, пока мой генерал ее защищает так же, как меня».
Обхватив руками свое продрогшее тело, верховная жрица подняла голову и посмотрела в горизонт, встречая идущую к ним армию без тени страха.
«Юная госпожа никогда вас за это не простит!»
Грустно улыбнулась опомнившаяся от своих дум служанка, быстро вернув дождевик на плечи верховной жрицы.
«Это не важно», — сказала та с точно такой же грустной, едва заметной улыбкой. «Наша раса не может исчезнуть. Я просто рада, что даже с моим телом я все еще могу сделать что-то значимое. Уже готовящаяся к старости служанка нежно старалась закрыть тело этой женщины от проливного дождя, а та просто подняла руку и положила ее поверх этой уже немолодой ладони.
«Ее жизнь будет куда труднее вашей», —
тихо сказала служанка, покачав головой.
«Жаль, не увижу, как юная госпожа вырастет».
«Да», — кивнула женщина рядом с ней.
«Надеюсь, она станет сильной. Надеюсь, когда-нибудь она все-таки сможет меня за это простить».